Мир вам и благодать, дорогая церковь. Приветствую вас, друзья, посетившие сегодняшнее богослужение. Мир и благодать всем, кто смотрит и слушает нас в сети интернет. Сегодняшняя моя проповедь называется «Два волка». Название это появилось после того, как я прочитал одну притчу, которую хочу рассказать и вам. Когда-то давно старик решил поделиться со своим внуком жизненной мудростью. Он позвал его и сказал: «Запомни, в каждом человеке живут и постоянно борются два волка. Один волк представляет зло, зависть, гнев, ревность, злобу, эгоизм, предательство и ложь. А другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, доброту и верность». Внук на несколько мгновений задумался над словами деда, а затем спросил: «И какой же волк побеждает?» Старик проникновенно посмотрел на внука и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты больше кормишь». Эта притча как нельзя лучше иллюстрирует то, что происходило некогда в душе апостола Павла, и то, что происходит сегодня в каждом, без исключения, человеке. Борьба двух волков. Противостояние добра и зла. Битва плоти и духа. Это противостояние апостол описал, пожалуй, самыми сложными словами, которые встречаются в его посланиях. Поэтому я молю Бога о том, чтобы он дал мудрости каждому из нас, понимание его слова и применение его в своей жизни. Для нашего размышления мы прочтем отрывок из послания апостола Павла к римлянам. 7 глава, с 14 по 25 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». При чтении этого текста с первых же слов видна проблема. И мы понимаем, что Павел говорит о конфликте между законом, который духовен, и самим собой, который плотян, или другими словами, телесен. В 15 стихе апостол указывает и причину своего беспокойства. Он пишет: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Почему же так происходит? Потому что с одной стороны есть Бог и есть Его закон. Рассуждения Павла могли бы звучать примерно так. Закон говорит мне, чтобы я не делал что-то плохого, что выглядело бы злом в глазах Бога. Умом своим я соглашаюсь с этим и не хочу нарушать закон, не хочу делать зло, не хочу огорчать Бога. Но вскоре обнаруживаю и понимаю, что поступаю плохо, то есть делаю то, чего не хочу. И я чувствую себя виноватым. Это чувство вины доказывает, что я соглашаюсь с законом в том, что совершил неправильный поступок. Закон был добр, и он всячески предупреждал и ограждал меня от зла, но я оказался плохим. Я нарушил закон и совершил плохой поступок. Почему я так поступил? Потому что с другой стороны есть грех. Апостол пишет, Римлянам 7 глава, 17 стих, «А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Примечательно, что слово «живущий» дословно означает «поселиться», «иметь место жительства». Другими словами, грех настолько глубоко проник в жизнь Павла, что подчинил себе все и устроил себе дом, и стал в нем полноправным хозяином. К сожалению, многие люди, осознанно или неосознанно, хватаются за эту идею и находят оправдание своим грехам, своим поступкам, своему плохому поведению. У них виноваты все вокруг. Все их соблазняют, раздражают, провоцируют и заставляют грешить. Так или иначе, люди пытаются перенести ответственность за свои грехи на других. Это началось еще со времен Адама, когда тот попытался переложить вину своего греха на Еву. Ну, а в итоге виноватым оказался сам Господь Бог. Многие из нас знают, что гневаться, кричать и скандалить – это плохо. Но когда домашние попадаются под горячую руку, у нас всегда находятся исключения. К примеру, приходит такой Павлик вечером с работы домой, и на тебе. Опять ужин не приготовила. Где мои первое, второе и компот? В доме бардак. Полы до блеска не надраены. Вот чем она целый день занималась? Я с работы пришел, голодный, уставший, начальник мозг вынес, а еще и дети эти со своими уроками. Папа, помоги нам с математикой. Лучше бы в комнате своей убрались, да в школе нормально учились, а не в телефон свой тыкали. И Павлик не виноват, что он злится. Он просто не мог поступить иначе. У него такой характер. Так сложились обстоятельства. А из-за кого они сложились? Из-за начальника, из-за жены, из-за детей, из-за кота, в конце концов, который постоянно путается под ногами. Если мы впали в блуд или совершили прелюбодеяние, то, конечно же, виноваты не мы. А кто? Тот, кто нас соблазнил. Нам кажется, что если мы назовем свой грех ошибкой или неудачей, то это звучит как-то легче, мягче, и грех уже не такой страшный. Некоторые люди пытаются переложить свою вину на бесов, говоря, что это они побудили их поступать неправильно, это они побудили их согрешить. Вы наверняка слышали такие слова «честное слово». Вот честное слово, не хотел грешить, бес попутал. А бес наверняка стоит в это время где-нибудь в сторонке с выпученными глазами и пытается понять, а при чем здесь он, когда это он и кого попутал? Так или иначе, человек категорически не желает признавать свою вину. «Это не я», — говорит он. Это грех во всем виноват, поселился тут во мне и делает, что захочет. Так вот, друзья, апостол Павел никогда так не говорил и никогда так не думал. Более того, он всегда признавал личную ответственность. Дважды в 15 стихе он говорит «я делаю». Не сосед, не сват, не брат. Я делаю. Я делаю зло, и поэтому я виноват. В 16 стихе он откровенно признается «я делаю то, чего не хочу». Во всем послании к римлянам апостол подчеркивает, что грешник сам несет ответственность за свои греховные дела, и он лично ответит за них перед Богом. В своем знаменитом покаянном 50-м псалме Давид пишет, псалом 50, с 3 по 6 стих, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно обуй меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Заметьте, нигде в этом тексте, да и вообще во всем псалме вы не найдете ни одного упоминания о Версавии. А ведь некоторые полагают, что она тоже была соучастницей прелюбодеяния. Мол, соблазнила Давида, да и, в общем-то, не особо возражала против того, чтобы он с ней спал. Ни слова. Ни слова вы не найдете и об убийцах Урии. Но о чьих грехах и беззакониях постоянно говорит Давид? О своих. Давид понимал, что это он грешник. И только он несет ответственность за свои греховные дела. Что же тогда имел в виду Павел, говоря, «Уже не я делаю то, но живущий во мне грех»? Чтобы ответить на этот вопрос, будет полезно прочитать дальше, потому что в нашем тексте Павел приготовил ответ. Римлянам 7 глава, 18 стих, первая часть этого стиха. Павел пишет, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». В последующих стихах апостол словно отделяет ту свою часть, которая хочет делать доброе, от той, которая является пленником греха. 22 и 23 стих. Павел пишет, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Первую часть апостол называет внутренним человеком и своим умом. Эта часть стремится к Богу и находит удовольствие в том, чтобы соблюдать закон, чтобы соблюдать Божьи заповеди. А вот вторая часть имеет целый ряд определений, включая такие, как «моя плоть», «члены мои», имеется в виду члены тела, и «тело смерти». Эта часть – полная противоположность первой. Ее утомляют разговоры о Боге, о законе, о заповедях. Ей неинтересно ходить в церковь. Ей неинтересно читать Слово Божие и молиться. Она хочет поспать во время богослужения. Но самая главная ее особенность – она постоянно восстает и идет войной против первой части. Именно такое значение имеет слово «противоборствующий». Фактически апостол рисует картину войны между двумя своими частями. Это война между внутренним человеком, который желает делать доброе, и плотью, которая порабощена грехом. Вот они, два волка. Оба живут в человеке и постоянно сражаются между собой. Использование этих образов помогает Павлу ярче выразить свою главную мысль. Никто не может соблюсти закон в совершенстве. Никто своими усилиями и добродетелью не сможет заслужить прощение Бога и вечную жизнь. Как бы вы ни старались, всегда в вас будет та ваша часть, которая подтянет вас вниз, которая будет подталкивать вас ко злу. Можно ли с ней бороться? Не только можно, но и нужно. Апостол учил, что с помощью Бога, силы Святого Духа, греховные желания плоти можно преодолевать. Послание к Римлянам, 8 глава, 12 и 13 стих. Павел пишет, «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». В 6 главе Павел призывал христиан, Римлянам 6 глава, 12 и 13 стих, «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И еще одно место прочту из послания к Римлянам, это 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Что будет, если проигнорировать все эти советы и призывы Павла? Плоть обязательно потянет нас вниз, потянет с ошеломляющей силой. И здесь мы снова должны вспомнить слова старика, который наставлял своего внука. «Всегда побеждает тот волк, которого ты больше кормишь». А теперь позвольте задать самый главный вопрос. Сможем ли мы победить в этом противостоянии плоти и духа? То есть не иметь какой-то временный успех, а именно победить. С одной стороны, когда читаешь о борьбе Павла, когда вспоминаешь свои неудачи в сражениях с плотью, впадаешь в какое-то уныние. К тому же апостол делает далеко не воодушевляющий вывод. С 21 по 23 стих он пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Другими словами, Павел хочет делать доброе, но в нем всегда сидит зло, и оно никогда не оставляет его в покое. Это чувство уныния и безысходности усиливает еще и отчаянный крик Павла. Он буквально кричит: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» В одном из современных переводов: «Кто спасет меня от этого тела, которое несет мне смерть?» И именно в этом отчаянном крике, друзья, сокрыт секрет победы. Заметьте, Павел не спрашивает, что избавит меня, а кто избавит меня. То есть ему не нужен какой-то более лучший, более совершенный закон, чем закон Моисея. Ему не нужны советы типа «постоянно ходи в церковь», «читай Библию и молись каждый день». Павел уже прилагал все свои усилия и старания, но все равно он оставался в плену у греха. Ему нужен был кто-то, кто избавил бы его от этого тела смерти. Ему нужен был тот, кто победил грех. Ему нужен был Господь Иисус. Если бы Павел не встретил Иисуса на дороге в Дамаск, то у него не было бы ответа на свой вопрос. Но, слава Богу, это произошло, поэтому из глубины его отчаяния и уныния мы переносимся на вершину его радости. Он пишет: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». В разных переводах эти слова звучат несколько иначе. Например, в одном из современных переводов эта фраза переведена так: «Бог спасет. Благодарение Ему через Иисуса Христа, Господа нашего». Или перевод Русского библейского общества: «Благодарю Бога моего, Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего». Но как бы мы ни переводили эти слова, суть всегда остается неизменной. Единственная надежда человечества на избавление от духовной катастрофы только в Боге, через Иисуса Христа. Только тот, кто сам одержал победу над грехом, способен дать победу и нам. Итак, друзья, какие же практические выводы мы можем сделать сегодня для себя? Во-первых, одного только знания, что такое хорошо и что такое плохо, недостаточно. Знание, конечно, важно, и оно бывает иногда полезно, но оно не может исцелить больной грехом мир, и в особенности оно не может исцелить больную душу. Проблема Павла была не в отсутствии знания и не в отсутствии образования. Он получил прекрасное образование и хорошо знал, что должен делать и как правильно жить. Однако он не мог применить свои знания на практике, потому что всегда будет существовать конфликт между законом, который духовен, и человеком, который плотян и продан греху. Во-вторых, одного только желания и решимости жить и поступать правильно – мало. Некоторые убеждены, что единственная причина неудачи людей состоит в том, что они не очень-то и стараются. Но это было не про Павла. Павел хотел поступать правильно, и он прилагал к этому все усилия, но все равно он потерпел неудачу. В-третьих, знать свой духовный диагноз хорошо, но это знание без лечения может оказаться бесполезным. Павел знал о противостоянии плоти и духа. Он знал, что плоть поражена грехом, что она сильна, что она делает его пленником закона греховного. И с этим надо было что-то делать. Другими словами, установить верный диагноз мало. Нужно правильное лечение. И самое удивительное лекарство от всякой духовной болезни мы находим, конечно же, в Иисусе Христе. Ну и, наконец, в-четвертых, друзья, поскольку проповедь моя называется «Два волка», позвольте мне еще раз напомнить вам о двух волках, которые живут в человеке и постоянно борются друг с другом. Каждый из вас вправе выбрать, какого волка в себе он хочет и будет кормить. И здесь уместно старую поговорку «человек человеку волк» немного перефразировать. Не столько человек человеку волк, сколько каждый самому себе волк, причем и первый, и второй. Друзья, избавление от греховного тела смерти произойдет не сегодня, не завтра, а в будущем, о котором знает только Господь Бог. И пока это не произошло, борьба двух волков будет продолжаться. Какой волк победит в тебе сегодня, завтра или через месяц? Это важный вопрос, который для каждого из нас пока остается открытым. Да благословит нас Господь. Аминь. Мы встанем и помолимся.